Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова, я буду вести этот эфир. И напротив меня наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодня мы подготовили для вас очень приятную тему, немножко возвращающую нас в наше детство, в какие-то теплые приятные воспоминания. Мы поговорим о сказках. Если мы вспомним цитату Пушкина, сказка ложда, в ней намек, добрым молодцам урок. Вот, понятно, что в каждой сказке они нас учат, да, в детстве каким-то мудростям, учат быть храбрыми, честными, добрыми, помогать там слабым, ну и так далее, да, то есть вот это, про тот самый урок, который мы из сказки получаем, более-менее понятно, но вот...
И не только урок.
Да, и не только урок, как оказалось. Оказывается, что сказки могут нас не только учить, но и лечить. Еще они могут нам помочь найти выход из какой-то сложившейся трудной ситуации, по-другому посмотреть на свою жизнь, вот что-то в ней поменять.
На себя.
Да, на себя, как-то понять, что с нами происходит. В общем, сказки – это не только детское какое-то, ну что ли, поле, да, где только детям полезно, и взрослым людям полезно и читать, а еще и писать сказки. Оказывается, что сказку может написать каждый, и эта сказка может помочь вам по-другому посмотреть на себя, на свою душу, на то, что с вами происходит. Вот о сказкотерапии, как о методе психотерапии мы сегодня и поговорим. Наша сегодняшняя тема – сказки, сказкотерапия.
Можно так даже сказать, да, сказка в нашей жизни.
Сказка в нашей жизни, да.
Так как и в семейной в том числе, в первую очередь.
Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Если вы ни разу не слышали о сказкотерапии, мы сегодня вам об этом расскажем. Все вопросы можно нам задавать. Ну и, конечно же, можно рассказывать о своих любимых сказках. Вспомнить, какая сказка вам нравилась в детстве. Может, до сих пор вам эта сказка нравится. Может быть, вы перечитываете ее своим детям. Ну и какие вообще ассоциации сказка вызывает? И нравится ли вам читать сказки? Ну, в общем, что называется, наша тема «Сказка в нашей жизни». Вот вспомнить, какое место сказка занимала в вашей жизни, только ли в детстве. Сейчас вы сейчас к этим сказкам не возвращаетесь, да? Или у вас есть любимые сказки, почему вы их любите, чему эти сказки вас учат, почему они вам так нравятся. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». У нас есть еще номер Viber и WhatsApp, можно написать нам тоже сообщение, мы его прочитаем, можно написать вопрос, комментарий, плюс 7 977 850 09 96. Меня зовут Людмила Александрова, я ведущая передачи «Формула семьи» сегодня, и эксперт в студии, психолог Елена Картавенко, говорим мы о сказках в нашей жизни и о сказкотерапии. Ну что, понятно, что сказка – жанр древний, да, вот вообще старый, да, словесный именно жанр, устный, да, наверное, то есть про жанр где-то, потому что мифы, легенды, да, вот с которыми, ну, это же тоже сказки, да, ну, то есть, наверное, для древних людей сказка была способом хранить какую-то историю, объяснять необъяснимое, да, то есть какие-то тайны мироздания каким-то образом объяснять, потому что сказки связаны с тем, откуда тот или иной народ, почему он так называется, да, почему люди так выглядят, почему у них там определенный цвет кожи, да, все есть, почему они живут на этом континенте, да, почему у них определенные традиции, да, все сказки объясняют практически все мироздание древнего человека, вот древних племен, сказки есть практически про все.
Про все.
Да, то есть это вот способ объяснить мир, способ придать этому миру какую-то форму, да, ну вот. То есть сказка – это источник информации, способ передавать знания о жизни или о том, из какого-то племени, да, и почему, да, из какого-то народа и почему, из какой-то, не знаю, там, традиции, семьи, да, мальчик или девочка, что тебя ждет впереди в процессе взросления. Вот, и сказка, она, конечно, хранит историю, да, то есть, и В сказках такой... можно найти, ну, архетипы разных человеческих характеров и объяснение каких-то физических законов, и все возможные варианты конфликтов каких-то семейных между людьми, способов их разрешения. В общем, по сути, сказка охватывает все, получается, всю человеческую жизнь, какая она есть.
Самое главное переживание, которое еще описывается в этих сказках.
Вот.
Который помогает тоже пережить какие-то свои вещи. То, что вы сказали, да, это такая информационная, скажем так, функция сказки, да, какие-то. Но помимо прочего, мы же еще переживаем все, что происходит в этом. И это уже на более глубоком уровне. То есть вот то самое, что затрагивает нас эмоционально в сказке.
То есть есть помимо информации какой-то, да, а еще и про чувства, да, какие-то.
Про чувства. Про способы справиться с чем-то, про способы осознать что-то, да, совершенно точно. Вы уже сказали, да, сначала, что то, что невозможно описать сразу, но к этому прикоснуться можно через сказку.
Ну и вообще, в принципе, сказка, она дает волю воображению, да, то есть что, она как-то в какой-то степени противоречит рациональности какой-то, логике, да, она про воображение, про мечту, про волшебство, то есть про чудеса, и в какой-то степени она обращается к той части нас, ну, такой нерациональной, нелогичной, скорее, какой-то душевной, архетипичной, подсознательной, тоже чувственной, да, вот этой части. Интересно, если, наверное, всем детям, конечно, читают сказки, да, это есть, наверное, у каждого ребенка такой сказочный этап, да, образования, вот. А если детям сказки не читать?
Ой, ну, наверное, тут даже так пофантазировать. Есть дети, которые действительно мало вообще-то, да, действительно мало сказок читают. Но тут что мы-то в таком случае, какую другую информацию и как они по-другому пытаются осознать и осмыслить этот мир, то, что вокруг них и то, что в них самих происходит. Потому что сказка помогает, да, дотронуться до этих вещей. И помимо того, что в сказке ложь давней намек добрых молодцам урок, да, есть какой-то смысл, который можем вынести. Еще есть переживания с этим связанные. Да. Ну, и фантазия детская особенно. Вот почему, да, все-таки мы вообще, когда еще до эфира эту обсуждали, да, эту тему, как мы ее еще можем применить в самих наших обыкновенных ситуациях, в бытовых, и по отношению к детям, наверное, тоже в первую очередь. Ребенку сказка помогает выразить то, что он чувствует, и то, что он не может пока обозначить словами. А если мы в этом случае с ним читаем эти сказки, мы обращаем на это внимание. Если мы уже обратили, значит, это в его картине мира будет. Да, и он может, то есть и учится в первую очередь еще и фантазию развивать, воображение, творчество. Там же можно, возможно все в сказке, как ты захочешь, особенно если ты ее сам сочиняешь. И все, что будет в бессознательном, все, что переживается, тревожит, но не дает, ну, невозможно это сказать, тогда в сказке это все выражается. И все моменты связаны, как я себя ощущаю, да, как я себя вижу, особенно описание героев, и какой герой тебе нравится. Вот то, что у детей чаще всего спрашивают, да, какой герой нравится, и что именно тебе в нем нравится или что не нравится. То есть это вот те моменты, которые ребенок в разговоре там, со взрослым или просто даже в разговоре с самой сказкой, с книгой, начинает осознавать. Но это не только ребенка касается, да, это не только детей. Мы, взрослые, тоже этим занимаемся. Только у нас немножко другие сказки иногда бывают.
Ну, вот сейчас, кстати, родители боятся таких, ну что ли, мрачных сказок, их пугают. Насилие, жестокость, страшилки в сказках, да, и всем известно, что все-таки оригинальные сказки братьев Гримм были страшнее, да, ну, то есть чуть-чуть более жестокие, более такие мрачные, такие, ну, переработанные уже легенды, а легенды, может, тоже.
Ну, тоже,
давали,
да.
Жару.
Если вспомнить сказки наши русские фольклорные, да, то, в общем-то, там они тоже.
Вот. Получается, что современная детская литература, ну, в большинстве, особенно для маленьких, да, избегает таких страшных, печальных тем. Вот. Упор делая на развлечения. Вот, на, ну, такую какую-то, наверное, что-то про добро, про веселость, про развлечения. Или нет?
Забывая в таком случае, да. Такое бывает очень часто, и даже в фильмах, когда, да, в сказке все-таки экранизируют, в фильмах вот этот момент, даже связанный с тяжелыми переживаниями, очень часто его забывают. Но все-таки в сказке не зря же раньше передавали вот именно про это, именно про вот эти негативные эмоции, не только эмоции, а какие-то ситуации, да, но показывали, как человек может справиться с этим, там, ну, герой.
Угу. А зачем и нужны как... такие сказки? Ну, допустим, в «Колобке» в оригинальном, да, лиса действительно съедает колобка.
Съедает.
И красную шапочку съедает. Волк, съедает. Как урок, да, такой, нечего, собственно, разговаривать с неизвестными.
Вот, ну да, в лесу, да, тем более.
Да, и лучше знать свою бабушку точно, как она выглядит. Вот, ну, в общем...
Чаще к бабушке приходить, да, в гости, да, да.
И, в общем, то, что там охотники, вся эта вот история, это уже додуманное, додуманное. А в оригинальной сказке и даже в интерпретации Шарля Перро шапочка была съедена, собственно, за свое любопытство и такое поведение, так сказать, авантюрное. Вот. В общем, и действительно получается, что сказки интерпретируются в сторону, они их очищают как бы от страдания и жестокости, вот, и получается, вот, в сторону хэппи-энда, по крайней мере, стараются всегда уводить. А, ну, что ли, детям сейчас совсем, они будут плакать, если их любимого героя съедят, или что?
Ну, тем самым мы же учим ребенка сопереживать тому же самому любимому герою, да, но помимо того, что, да, вот тут вспомнили про красную шапочку, про Колобка, еще есть Маша и Медведь, да, которая да, вообще очень интересная сказка. В оригинале-то она же убежала и больше туда не возвращалась, к медведю. А если сейчас посмотреть наш замечательный мультик, с одной стороны, да, но он немножко по-другой, смысл совершенно другой появляется. Что мы тогда из этой сказки выносим? Какой смысл? Какой урок? И если действительно еще то, что касается, особенно когда с героем происходит что-то такое очень, ну, или смерть героя, или близких его, это соприкосновение с тем, что есть действительно в реальной нашей жизни, что такое может быть. Это подготовка уже на этом раннем уровне, ну, как бы возрасте, что с этим можно столкнуться, и это бывает. Если мы совсем от негативных эмоций, от негативных переживаний, от негативных ситуаций будем полностью детей ограждать, а здесь в адаптированном виде, как раз в любых сказках, вот особенно в изначальной интерпретации, да, об этом говорится. Да, это такой вот реаль жизни, с этим мы можем столкнуться. И показано, как правило, что с этим герой делает, как он из этой ситуации выходит.
Я читала одно исследование, что все-таки сказки, вот где они, ну, нравоучительные, что ли, где с героем из-за его ну, каких-то черт характера, может, лени или хвастовства, или еще чего-то, не происходит ничего хорошего, как с Колобком. Вот, такие сказки детям меньше нравятся, чем сказки, где когда герой совершает добрый поступок, вопреки чему-то там, например, да, вот, как-то в себе что-то побеждает, какую-то отрицательную черту характера, и получает за это новых друзей, да, или какое-то, ну, приключение, какое-то подкрепление. Такие сказки нравятся больше, чем сказки нравоучительные, вот, где герои...
Ну, в любом случае, они же воспитательные, получается, да. Я, ну, то, что сейчас вспомнилось, например, «Гуси и лебеди», когда девочку братец-то оставила, ей же пришлось много пройти испытаний для того, чтобы все-таки его вернуть. Да, и если вспомнить, как она в одном случае, да, сначала разговаривала там с печкой и с яблонькой, а потом в другой, меняя свое поведение. Да, вот, ну, это ничего страшного там, совсем страшного не произошло, но она через эти этапы прошла и смогла измениться. Да, это как раз.
Как раз тот
как
самый
раз
урок.
Это тот самый урок все равно.
Ну да, «Гуси и лебеди» такая сказка, ну, мрачноватая, можно сказать. Тревожная несколько, да, то есть все-таки такое приключение масштабное. Вот. И такой урок тоже. Ну, по крайней мере, для меня она у меня не ассоциируется с такой радостной прямо сказкой, вот веселой, да, она такая немножко, ну, непростая.
Непростая. Но...
Да.
все сказки не простые, да?
То есть, нет, ну есть если... прям какие-то веселые, вот, веселые истории какие-то. Вот кажется, что в них, как, слишком простые или развлекательные какие-то сказки. Вот, просто веселые.
Ну, сказки, они разные, да. Угу. И в любом случае, например, если помните из истории, например, до 17 века, до 18-го, да, сказки рассказывались и детям, и взрослым. И с удовольствием слушали эти и другие. Да? И сказки были разные. На разные ситуации, на разные случаи. Как правило, это были люди уже пожилого возраста, там бабушки рассказывали, да? Зная те или иные особенности именно тех людей, которые слушают, да? И подбирали сказки. Скажем так, ну, может, несознательно, я так думаю, в любом случае. Но вот это как раз был такой психотерапевтический эффект.
Всё-таки. Напомним, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, наша сегодняшняя тема «Сказки и сказкотерапия». Пишите, звоните, рассказывайте, какие сказки вам нравятся и почему, какие сказки вы помните, какие сказки читаете вашим детям. В общем, вот все вокруг сказки, потому что мы хотим как раз вас вовлечь в разговор, чтобы понять, как сказка влияет на нашу жизнь, что она в нашей жизни значит.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Кстати, сказкотерапевты, психологи говорят о том, что очень много можно понять, просто спросив человека, какая у него любимая сказка и как он ее вообще рассказывает, послушав, на чем он ставит акценты, ну, как она для него запомнилась, потому что сюжет универсален, но какие-то
детали...
А каждый
свое вывод,
да,
из
человек
этого,
добавляет,
конечно,
сам, да. И какой вывод, что ли, человек сделал из этой сказки, почему, какая для него мораль, да, или какая... Ну, истина в этой сказке ему открылась. Вот, поэтому какие-то детали в сказке имеют значение для конкретного человека. Как вообще как психолог работает со сказкой? Ну, что вот сказкотерапия, получается, это лечение сказкой, да?
Лечение сказкой. Угу. Но она не только может быть лечением, но она и диагностическая, и для не только для терапевта, в первую очередь для самого клиента, который приходит и описывает, как... Есть разные способы. Во-первых, можно просто на готовых сказках, да, спрашивать, как... Это очень часто с детьми происходит. Какая твоя любимая сказка, какой герой любимый, что именно в этом герое тебе нравится, да? Уже ребенок как раз выделяет те важные черты, которые для него важны будут. И очень много из этого говорит о себе и осознает. Да, после этого вопросы, которые задаются психологу, для того, чтобы понять, осознать ему тоже. Какие переживания в этом случае для него важны? Какие ресурсы можно взять для него? Да, и что не хватает на данный момент для того, чтобы решить ту или иную проблему? То же самое происходит со взрослыми. И вот, ну, взрослые чаще еще умеют сочинять свои сказки. Хотя сказкотерапевты с детьми тоже сочиняют, это я так немножко, так как чаще работаю со взрослыми, у меня больше опыт со взрослыми в этом плане. И тогда тут еще открывается, какой смысл эта сказка приносит этому человеку, какой смысл он ее видит в этой сказке. И там даже у Колобка, на самом деле, может, мы, если проводим в группе, да, каждый видит что-то свое. Действительно замечает. И можно смысл найти много. И поделиться ими, да. Также можно и видеть, какие переживания у главного героя, да, с какими трудностями он может, если... Это же обязательно главный герой есть. У него есть свои характеристики, свои качества, которые человек приписывает бессознательно. Какие-то вещи из своего собственного опыта, относящиеся к нему. Да? Потом есть обязательно, куда-то он идет, что-то он делает, какой-то путь в этой сказке он проделывает, с кем он встречается в этом случае, кто ему помогает, что он при этом делает, как он решает те или иные жизненные задачи. Очень часто как раз вот в работе со взрослыми, да, осознание того, что вот герой может вот так сделать, открывается совершенно новые пути решения в реальной жизни. То есть это можно увидеть, проговорить и с этим уже совершенно переосмыслить то, что я могу сделать здесь и сейчас, в своей жизни.
Ну, казалось бы, вот человек сидит взрослый, да, на приеме. Психотерапевт зато предложил ему написать сказку или ну, какой-то сюжет, который ему нравится, привнести что-то свое, да, дописать, что ли, переписать сказку, которая ему нравится. Ну, что-то, это же что-то несерьезное.
Почему
где, несерьезное? Где здесь практический совет, что мне делать?
Ну, вот. Вот мы сразу. Нет, это все серьезно, потому что, ну, сказка, во-первых, это арт-терапевтические вещи, да, вся арт-терапия работает с метафорой. Вот это метафора, и это то, что мы... можем увидеть в другом свете, да, и потом применить к себе из нашего бессознательного, какая информация для нас придет. И тут человек сам для себя, во-первых, ну, все-таки психолог-то не дает так совет, вот именно что делать по пунктам. А уже в процессе работы человек сам для себя на примере героев может открыть те самые ресурсы, те самые, как справляться с этой ситуацией. С той или иной.
То есть пока он ее пишет,
пока он ее пишет, да, пока он потом ее самое главное озвучивает еще сам. Написать одно, и как правило всегда просят именно написать, чтобы это было еще в рукописном, именно рукой чаще, да, потому что иногда начинаешь фантазировать и думать, и как бы она сама идет, но вот как только начинаешь писать, мысли немножко меняется, и сказка может приобретать совсем другой смысл, то есть изначальный. Ну вот в зависимости, то есть от изначального варианта, да? И вот это все потом тема для обсуждения. Именно на обсуждение, на консультации с психологом.
Ну, то есть как... сказкотерапевт, ну, не знаю, или психолог, который использует сказкотерапию, это, ну... серьезная работа,
это да, очень серьезная
работа. И с ребенком тоже.
И с ребенком, и со взрослыми в любом случае, да.
То есть она не вспомогательная, она действительно может, ну, что ли, быть основным методом даже терапии.
Не, ну, кто-то действительно пользуется только сказкотерапией. Это зависит от самого психолога, какими методами действует. Кто-то в как бы как вспомогательное может
что-то рассказать о человеке.
Просто, да. Не только рассказать, а все-таки еще и самому человеку для себя открыть. И даже пережить, еще очень важный, да, который момент, какие-то тяжелые моменты пережить заново, но более щадящим способом. Да, вот более экологичным, скажем, для себя. И сказка тут может быть уже сразу изначально, и на тему, которую сам выбирает человек, которая вот сейчас для него актуальна, и на тему, которую может задать психолог, и на тему, например, любых даже чувств. Если испытывает, то есть какие-то чувства актуальные, да, мы можем написать сказку про то или иное чувство, там, про горе, про счастье, сказку про обиду, про вину. Это уже тоже будет сказка, которая ну, терапевтична. Также можно... То есть обращаться к любым вещам можно. Которые актуальны, которые волнуют. Есть сказки про здоровье, и авторские, и я имею в виду конкретных авторов, которые используются, да, и просто зачитываются. А есть сказки, которые мы сами можем писать о своем здоровье. То есть, ну, вот в этом случае очень много вариантов. Тут на любой запрос, наверное, все-таки можно найти.
А как реагируют взрослые люди, когда им предлагают написать сказку?
Очень интересно, что сначала, да, это чаще всего вызывает сопротивление. Как же я буду писать сказку, как это? А потом в этот процесс втягивается. Ну, как правило, сказку уж пишут дома, да, все-таки, да, это как домашнее задание идет и на группах, и на индивидуальной консультации. И вот когда в этот процесс втягивается, очень интересные вещи для себя открывают. Что настолько было интересно. И некоторые люди, даже никогда не писавшие что-либо, пишут такие поэмы, такие сказки, что можно вот хоть сейчас брать и печатать. Да, и даже оформляют это. И было несколько случаев, когда люди делали буквально это книгой с иллюстрациями, со своими собственными.
Ого! То есть еще открывается и какой-то творческий потенциал.
И втягивается в этот процесс.
Если вернуться к детям, то вот как читать правильно сказки? Ну, поясняя, придумывая, тут же отходя от сюжета, спрашивая ребенка, как ты думаешь, ну, там, не знаю, что будет с этим мальчиком, там, или с этой девочкой, или с этим зайчиком. Вот, или просто мы читаем. Как читать ребенку сказку, чтобы вот, что называется, тот самый был урок?
Я думаю, по-разному. Вот совершенно, да, в одном случае мы можем прочитать, как оно есть, а в другом... Чем мы гибче в этом плане, да, тем больше мы даем и зону развития ребенку фантазии, что, да, можно вот так, а можно с этой сказкой что-то придумать по-другому, особенно если тебе не нравится что-то в ней. Это концовка, например, тоже, да. А как бы ты придумал? Что ты в этом случае хочешь? Давай вместе. Тут вообще ребенку, так же, как и куклу, помогает сказка очень много осознать, да, и рассказать о себе, о своих переживаниях. Особенно и даже к школьнику тоже в том числе, особенно младшая, да, школа. Старшие тоже, но там немножко по-другому может быть. Они не так часто идут на такое, именно на такое воспроизведение своих чувств. А маленькие дети это с удовольствием делают, и дошкольники. Если даже видите, что ребенок начинает, ну, что-то вот не то, переживает какие-то в детском саду, что-то случилось. Мама оставила, там, уехала в командировку. Ну, такие какие-то варианты. Это же все можно обыграть именно с помощью сказки. И даже такие болезненные моменты, например, когда ребенка отдают в детский сад, все-таки для него это такой стресс большой, и не все это принимают. Это тоже можно обыгрывать в виде сказки, даже с куклами, помогая ему это пережить. Если даже беря там какие-то, если взять и показать игрушки, давай выберем, да? Там вот папа есть, вот мама, а вот тот самый герой, кого ты выберешь. И потом уже дальше разворачивать сюжет, спрашивать, а что с ним происходит? Давай поиграем.
А почему дети просят перечитывать
это же уже
те же сказки?
Пытаются понять, проникнуть, да, тот смысл, который есть. Не сразу, как мы тоже несколько... как бы слоев, углубляясь, да, в прочитанный, и каждый раз замечая в нем что-то новое. И ребенок может по 100 раз попросить перечитать того же самого Колобка, да, особенно когда маленький. Ему необходима вся эта информация. То есть он ее так усваивает.
Вот,
поэтому не
бы,
надо
они,
этого...
Они будто бы даже, ну что ли, они же знают, что сейчас Колобок встретит зайчика, а потом
для
встретит
этого надо
волка. Ну и вот они вроде даже
это
подсказывают.
Это же переживание еще, да. Сколько переживаний в тот момент, когда он встречает этого зайца, вот, то есть зайца и волка, и что с ним происходит. Они каждый раз возвращаются для того, чтобы это пережить и для себя вынести что-то из этого.
Вопрос нам от Натальи. Читать ли сказки с Бабой-Ягой?
А как же?
У меня 5 внуков, стала читать сказки и была в ужасе от русских сказок. В крошечке и фаврошечке мачеха детей варит в котле, например.
Ну да. Есть такое. Вот это как раз про те самые сказки, которые, скажем так, такие реалистичные. Раньше такое могло быть вполне, да, скажем так, дохристианскую эпоху. Они отсюда и есть, эти сказки. Да, почему бы нет? А Баба-Яга – это вообще совершенно удивительный персонаж, уникальный. И как же ее исключить из нашего, как бы, сказочного обихода? Никак нельзя. Она очень много функций несет. Если вспомнить раньше, в общем, Баба-Яга – это та, ну, ведунья или женщина, уже старая женщина, которая проводила инициацию, в общем, молодых девушек. Да, и это обязательный был герой сказки. Без нее никак. Да, она была, могла быть страшной. И вот это как раз про то, какие образы могут быть.
Но дети же могут бояться тех самых образов из истории, да, которые на них произвели впечатление. То есть вот каких-то страшных, типа Бабы-Яги или какого-то злодея. Даже если это зло побеждено или перевоспитано, все равно, если оно ярко описано, то потом... Там...
Тут можно, когда даже читаете, да, исходить из особенностей ребенка все-таки, да, если вы знаете, что он более чувствительный, и, ну, может интенционно как-то, может эмоционально не так окрашивать Потому что чем больше мы окрасим эту интонацию, тем больше ребенок это будет воспринимать эмоционально и больше будет пугаться. Можно же прочитать сказку одним способом и заразить эмоционально, и тогда можно спрятаться после такой сказки прочитанной. А можно это все смягчить. Вот именно как бы даже то, как мы это делаем.
Ну вот дети, верующие родители, они читают детям там адаптированные всякие истории из Библии, вот, ну и фольклору как-то, фольклор это цыга, да, что все-таки, ну вот какие-то духовные авторитет, книга там, да, вот, там все есть необходимые уроки, вот, а фольклор это что-то такое непонятное, архетипичное, да, ну и... лучше не рисковать с фольклорными сказками, вот, или сказками авторскими, ну, там, не знаю, мировоззрение автора, да, там, допустим, с той же Роулинг, сколько споров, вот, с Толкином, Льюисом, конечно, все получше, вот, но, в общем-то, а вроде как библейские истории, это вот мы, взрослые, знаем, что да, это вот то, что нужно, и избегаем вот каких-то фольклорных сказок, отдавая предпочтение, ну, вот, для библейским историям.
В этом случае будет все равно родители выходят из своих собственных ценностей, своей собственной культуры, да, кто-то, для кого-то приемлемые сказки, для кого-то нет, есть такой вариант. Это же будет наш собственный выбор, наша собственная культура, как мы можем это принять.
В этом то случае...
В этом случае, да, выбор каждый делает.
Я вообще, честно говоря, не представляю автора и фольклорную сказку, которая призвана каким-то образом, не знаю, повлиять дурно на ребенка.
Единственные, наверное, сказки, которые действительно могут дурно повлиять на ребенка, которые появились, наверное, вот в начале, то есть не в начале, а вот в 20 веке уже, да, это раньше никогда не было образ плохого ребенка. То есть ребенок, какой бы он ни был, да, он ребенок, и ему не приписывались никакие черты злодейские, скажем
это
так.
В стиле, что такое хорошо, что такое плохо, вот этих.
Нет, это даже в том, что да, он мог совершать ошибки, он мог какие-то, у него были не совсем хорошие качества, но потом он с этим как-то справлялся. И он не был злодеем, самое главное. Да? И потому что почему? Потому что ребенок, как правило, когда читает, то есть не как правило, а всегда, читая сказку и слушая сказку, он отождествляет себя с героем. И если этот герой изначально уже плохой, нехороший, и, скажем так, да, всегда сказка показывает, где добро, где зло. И вот есть очень яркие персонажи, которые злодеи, а есть, в общем, как-то хорошие. Да? То тогда ребенку потом очень тяжело действительно ориентироваться даже в ценностных вещах.
То есть вы говорите о сказках, где есть плохой ребенок изначально.
Изначально.
Не передающийся, как бы вовсе стараются воспитать, а он на зло, значит, продолжает делать.
Нет, вот изначально, да, вот как-то он сразу изначально. Но если еще как вариант, да, вот когда говорят, что дети. Так, забыла. Сейчас попробую правильно вспомнить и подобрать слова. Когда ребенок вот изначально уже, например, ну, как ища дяда, да, вот что-то такое со сатанинским такими вот вещами связано. Ну, вот этого раньше никогда не было. Это приобретение уже 20 века. Да, и вот эти сказки или какие-то такие это, ну, если брать сам термин сказку более широко, не только вот там в фольклорном виде авторском, а и фильмы в том числе, когда вот именно показана такая природа зла в ребенке, вот как это правильно сказать.
Ну, я же
Они могут быть вредны.
Вот для меня,
они все-таки более для взрослых.
Странная сказка про Гензель и Гретель. Ну, про мою брата и сестру, которые, значит, сладкоежки, и из-за этого и пострадали, потому что вот они увидели пряничный домик там и, собственно, захотели все это съесть и попали вот как бы в плохую ситуацию тоже со злой волшебницей. То есть что, морально нельзя, ну, не знаю, любить сладкое или что? Действительно такая ужасная сказка. Вот. Таких же сказок много.
Много. А вы для себя это... Для вас это о чем, да? Что в этой сказке вы такого заметили? Ну, это как раз такой тот вопрос, который как раз, когда мы обсуждаем сказку, какие смыслы я в этом вижу, что именно я заметила. Для меня эта сказка о чем в первую очередь. Но есть сказки, действительно, и такие неоднозначные. Например, для меня тоже Оловянный солдатик. Огниво. Ага. Забыла, извините, да. Огниво, как солдат поступает по отношению к ведьме, которая, в общем целом, ну, тут можно, конечно, подумать, что потому что она просто ведьма, и поэтому он решил ее обезглавить, все забрать. Да, но вот этот поступок немножко изначально как-то он непонятен. Mm-hmm. Это уж если так разбираться дальше, может, таким образом просто с самим злом он пытается бороться. Но опять же, это те смыслы, которые неоднозначность этой сказки дает возможность нам поразмыслить, а что мы для себя из этого выносим. Пожалуй, наверное, так.
Ну вот как раз по поводу библейских историй мы получили комментарий к нашей видеотрансляции ВКонтакте. Георгий Козиков пишет: «Сказки о здоровье, сказок о здоровье у нас навалом. Мы слышим от врачей и от рекламных компаний».
Да, в широком смысле слова, да.
Да, и сказки... Христиане пользуются библейскими притчами и примерами, а вот сказки нужны только тем, кто, собственно... которые не привыкли читать Библию люди, вот как раз об этом, о чем я и говорила, что фольклорные сказки могут быть на плохом счету. Вот у людей, у которых есть какой-то моральный другой авторитет, в общем-то, типа Библии, но на самом деле Библия написана для взрослых людей. Вот. Ну.
Есть детские
варианты. Я имею в виду сам изначально. Вот. Ну, то есть, изначально это вот, ну, понятное дело, что там есть, конечно, красивые какие-то такие, и о Давиде, да, есть и о Давиде, и о Голиафе, хорошая история, которая нравится детям, и о ковчеге, и о чудесах, которые делал Христос. Там действительно много вот такого детского в плане чуда, да, в плане вот какой-то урока тоже, да, но всё-таки... Только Библией пользоваться для того, чтобы объяснить ребенку что-то о мире, и только библейскими героями пользоваться, конечно, мне кажется, этого не просто недостаточно.
Ну, такие простые сказки, как «Колобок» и «Курочка Ряба», в любом случае, наверное, слышали все.
Или «Репка». «Репка» – это сказка про, сути, про компанию.
То есть,
про
дальше все-таки, опять же, это выбор родителей, но это их ответственность, что они дают ребенку в этом плане как для развития, да, именно, скажем так, душевно-духовного.
Ну и, собственно, наверное, ну вот...
Нельзя однозначно сказать, что только так и по-другому не может быть. Да, ну, мир сказок, он очень богатый, он большой тут. И сюда можно включать не только именно сказки русские народные, фольклорные, да, а есть вот, например, те же самые фэнтези, которые в широком смысле этого слова тоже сказка.
Ну, да, есть, собственно, книги есть... Льюиса и Толкина, авторы христианским мировоззрением, которым Библии, они опирались на Библию, опирались на смысл, на эти христианские, но написали свои сказочные истории. Ну, мы говорим,
например,
про Нарнию,
да. Тут вот совсем нельзя сказать, чтобы эту сказку нельзя читать детям, особенно детям, скажем так, религиозного христианской направленности. Да.
Да, то есть это те же самые смыслы, те же самые идеи об отношениях Бога и человека, о том, как создан, для чего создан наш мир, да, о добре, о зле, о дружбе, но рассказаны детским языком, взрослыми
очень
людьми,
красивые, да.
Взрослыми людьми, которые знали, во что верят, но им потребовалось именно... ну, что ли, вот эта сказочная, ну, даже не знаю, логика, обертка какая-то, да, какой-то язык, да, в котором сказка умеет говорить с детьми для того, чтобы рассказать о тех самых важных смыслах, про которые говорит наш слушатель, да, ну, вот.
Сказка – это всегда все-таки вера в чудо, да, и мы погружаемся в это состояние веры в чудо. И вот если мы его можем принести потом, и оно, когда мы становимся уже взрослые, да, эта вера, она остается с нами, и мы ее уже трансформируем. Ну, это я так, я могу ошибаться, со мной можно не соглашаться, но это вот лично мое мнение. Мы ее трансформируем уже в веру совершенно другую. Да, более, скажем, тогда мы можем увидеть то чудо, которое вокруг нас. Но начинаем-то со сказки.
Еще раз напомним, телефон и способы с нами связаться. Пишите, рассказывайте, какие сказки вам нравятся, ваши любимые сказки, почему, какой урок вы в этой сказке, что, какие ассоциации эта сказка у вас вызывает, что в этой сказке заключено для вас, читаете ли вы сказки вашим детям, какие сказки вы выбираете и с удовольствием читаете вместе с детьми.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. и подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Звоните и пишите нам. Если говорить опять по поводу упреков, в которых сказка могут быть, я читала в одной книжке про то, что сказки романтические о принцах и принцессах. Сейчас примем звонок и продолжим разговор. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Никита.
Никита,
здравствуйте. Да, здравствуйте, Никита.
Да, в последнее время я очень часто встречаю разбитые семьи, и там друзья разводят, ну, уже возраст, наверное.
Uh-huh.
Вот, там 30 лет, народ первый раз разводится. И вдруг мне вспомнилась сказка по случаю, сказка о золотой рыбке.
Uh-huh.
Про то, как старик со старухой, это ведь люди женатые, это ведь не те, кто встречаются, это те, кто уже давно вместе.
Uh-huh.
И тут получается у старика осуществить какие-то желания.
Uh-huh.
Да, вот он достиг какого-то уровня просветления, профессионализма и удачливости, повезло ему. Если помните, он не вот был забрасывал
да.
в море, uh-huh. да, он был профессионалом, он уже давно этим занимался, и тут ему повезло, он вышел на какой-то новый уровень развития в связи со своими какими-то качествами.
Uh-huh.
Вот, и получается возможность удовлетворить женские запросы.
Uh-huh.
Значит, как, во-первых, женские запросы растут в геометрической прогрессии, вот, и чем все это заканчивается по итогам, когда они остаются у разбитого корыта, да, то есть, и тут вот такая вот мораль появляется, женские запросы в состоянии угробить любую семью, абсолютно любую, и вот. Это вот, казалось бы, легкая такая мораль, легкая философия, и вроде бы все в детстве это учили, но девочки выходят замуж и начинают вести себя, как вот эта вот сказочная старуха. Хочу то, хочу, хочу вот это, хочу это, и будь любезен мне это предоставь. Если ты мне этого не сделаешь, а ты кто такой вообще, проваливай со двора, я тут дворянка столбовая, ты какой-то мужик-крестьянин. Вот. И все забывают эту мораль и к чему это приводит. Может быть, все-таки надо как-то к сказкам больше прислушиваться и поумерить свои аппетиты и вести себя соответствующе. Потому что если их придумали, если народ их передает, то, значит, они до сих пор соответствуют какой-то действительности.
Угу, спасибо. Ну, спасибо, Никита.
Если бы не передавали, это было бы что-то чуждое.
Да.
Угу, спасибо.
Спасибо большое, Никита, за комментарий. Да, действительно. Полностью соглашусь. Какие вот в сказках, да, есть вещи, которые мы не вполне осознаем, но мы их как на жизни применяем и видим потом, уже будучи взрослыми людьми. И очень многие сказки, как бы смыслы их открываются нам уже, когда мы взрослые. Почему взрослые любят, кстати, перечитывать тоже сказки, да? Да, в детстве это воспринимается как должное, но вот сам смысл осмысления их приходит намного позже.
Угу.
То есть вот саму глубину сказки мы видим.
Но все-таки, наверное, сказка о золотой рыбке, это не только... она, не, мне кажется, гендерно не окрашена. Она все-таки о желаниях,
она вообще
которые...
о желаниях,
да,
конечно.
Которые вообще не способности быть благодарным, да, и ну, о желаниях, которые могут нас в ловушку, понимаете?
Ну, хочу добавить, что вот интерпретация Никиты я очень часто слышу. То есть от мужчин. Это действительно как-то такая сказка, которую почему-то мужчины очень любят.
Ну, да.
Да?
Но действительно о своих желаниях и о претензиях, может быть, которые мы озвучим в нашей второй половине, да, вот, ну, действительно можно поразмышлять над этой сказкой. Она хороший материал для такого размышления.
Вот. Любая сказка, да? Такой материал для размышления, это да. Вот, любая сказка, да.
Ну вот вернемся к принцам, да, то есть вот,
да,
говорят, что эти сказки вводят в женщин в заблуждение, потому что они говорят нам о том, что герой обязательно найдет свою возлюбленную, даже если она там спит, ее спрятали, усыпили, посадили в высокую башню, и она вообще лягушка.
Вообще
лягушка. Да, в общем, и непременно принц, значит, найдет. На этом построены «Сумерки». например, уже современная там франшиза подростковая, да, про то, что будет ты невзрачной школьницей, которую не слышно, не видно, но в тебя влюбится вампир, аристократ, красавец. Вот, потому что Белла Свон ничего вообще себя не представляет. Но получается, на каждую тихоню, в общем, ничего не надо делать, нужно вот просто быть... Не обязательно принц приедет, вот, прискачет, и вот сидеть просто можно в тереме, коса на улицу. Вот, ну вот в этом смысле к сказкам, к сказкам для девочек выдвигаются вот такие
они вот претензии. Разные. Вот вы сказали про лягушку, я сразу вспомнила, на самом деле она там много чего делала. Uh-huh. Да, то есть и она справлялась с теми самыми заданиями, которые ей, в общем-то, батюшка давал.
Uh-huh.
Да, там то рубашку... Да, по-моему, mm-hmm. шить то ковер, то хлеб. То есть были некоторые требования, по отношению к которым она с ними их выполняла.
Mm-hmm.
Да, и уж потом, как в завершении, она показала свое лицо, то есть всю в полной красоте, скажем так. Но тут очень часто в сказках как раз очень много героев через какие-то вещи, которые бросаются сразу в глаза, да, через любовь, видят те вещи, которые не бросаются, и очень важные, и очень ценностные, да?
Угу.
То есть вот какие-то полноту и красоту внутреннюю.
Угу. Ну, еще, наверное, вот это то, что она сильно там ткет ковер, там вяжет, и вроде бы не сидит просто в тереме. Это
она еще успокаивает, говорит, утро вечером мудренее.
Да,
поддержку
это
дает.
Да, понимание себя, мне кажется, да, то есть это какой-то поиск, ну, то есть она же ткёт какой-то узор, то есть она, ну, не просто вот действительно села, сложила ручки.
Она творческая личность.
Ну, да, да, то есть все равно нужно кем-то быть, чтобы тебя
чтобы
выбрали.
Это...
Да, вот, и чтобы ради тебя пошли воевать с драконом, да, или...
Ну, в этом случае, например, там, где с лягушкой, да, Иван-Царевич, а у них уже начали взаимоотношения настраиваться. Братское слово сказала, извините. То есть они уже начали свои отношения как-то выстраивать. Да, вот есть какие-то вещи, которые были как условиями, она с ними справляется, и она открывается ему совсем по-другому. С другой стороны, она еще успокаивает, еще там вот все-таки какие-то такие по отношению к нему есть тонкие и нежные вещи. И тогда он ради нее, в общем-то, и идет дальше ее искать.
Ну вот в каком возрасте можно начинать читать сказки о любви? Ну вот.
Мы же читаем самые. Ну, если вспомнить, сказки Пушкина, они же. Там и «Царь Салтан» – это же тоже о любви, и сказка о мертвой царине в ней семи богатырях. Мы ее читаем, в общем-то, с самого детства, еще до школьного возраста.
Ну, «Руслан и Людмила».
«Руслан и Людмила». Ну, это более взрослые, но, в общем, тоже. В зависимости от того, как ребенку интересно, тогда он будет слушать. Да, вот как только еще не готов, он не будет эти сказки слушать.
Угу.
То есть он будет что-то другое пытаться просить, но они должны быть в доме. И обращения, даже если они просто стоят на полке, красиво иллюстрированные, да, то есть желание, вот это, кстати, очень обязательное условие для того, чтобы ребенку было интересно к этому обращаться, красивые иллюстрации, но не полностью только из иллюстрации книга, да, ну, а текст тоже читать, в общем. Ну, вот чем красивее, чем творчески гениальнее эти иллюстрации, тем ребенку интереснее погружаться в этот мир сказки.
Угу. Ну и у нас... Остается...
И что можно бы все-таки было всегда обратиться к этому.
Угу. То есть сказки должны быть в доме самые разные, на разный возраст. До каких-то сказок ребенок дорастет.
Дорастет позже, но они уже должны стоять на полке.
Потому
да?
что я знаю множество людей, которые смотрели вот ту же «Нарнию» из-за картинок или «Властелин колец», да, еще может быть рано читать, но вот уже можно рассматривать иллюстрации, а можно дорасти потом.
Уже этот мир, как бы тот, который еще ребенок не может себе сам представить, да, в этих красивых иллюстрациях он себе уже его воображает. Он уже погружается в ту самую сказку. А дальше это может уже наполняться смыслом.
Угу. Ну и остается у нас 1.5 минуты. И зачем нужны сказки взрослым и детям?
Чтобы верить в чудо. Я так кратко, можно, да?
Да. А, ну и, как сказать, можно ли... В каких случаях можно обратиться к сказкотерапевту? Или к сказке как способу терапии?
В этом случае, в любых, да, если сказкотерапевты работают в любых случаях и с любыми проблемами, да. Угу. То есть это просто свой метод работы.
Нужен ли в сказке всегда хэппи-энд?
Нет. Это лица вопрос. Нет, не нужны. Я считаю, что нет, не всегда.
Могут быть самые разные.
Совершенно разные.
Но, наверное, все равно это же целостная какая-то история. Ну, с героем что-то происходит, какое-то изменение.
Какое-то изменение.
Да, иначе зачем все это? Ну, потому что вообще по драматургии это герой... Как определить среди множества героев произведение главного героя? Главный герой – это тот, с кем самое большое изменение происходит, с кем, ну, трансформация какая-то происходит.
Да.
Угу. Ладно, все, на этом мы заканчиваем. Да.
Да.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Слушайте нас
до
в следующих эфирах.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.